знаете ли, в песне, которая стала прообразом сталинского гимна и нашего нового гимна, в песне гимна партии большевиков, значит, Александрова и Лебедева-Кумача, были такие слова: «Страны небывалой свободные дети». И эту формулу «небывалая страна» Пастернак потом использовал совсем в другом виде в письме к своей двоюродной сестре Ольге Фриденберг, когда писал, что мы наше небывалое государство. Да? Вот это, конечно, какие-то совершенно небывалые формулировки для Конституции, да? Потому что никто не знает, что такое историческая правда. Более того, это совершенно не константа, никогда не была константой. Да? И что самое тяжелое, это то, что историческая правда никогда не устанавливается государством. Если она устанавливается государством, ну, как сказать, не устанавливается государством в разумных государствах, да, в цивилизованных. А если она устанавливается государством, то это государственная идеология, это пропаганда, и это, как правило, инструмент насилия, манипулирования, а закрепленный в законе с соответствующими нормами уголовной или какой-то там ответственности, это просто государственный террор, да. И это все нас возвращает к замечательному роману Оруэлла «84 год» и к его «crime thought» — мысли о преступлении. Да? То есть как бы вот теперь это самая историческая правда, значит, она у нас отступление от нее, а, естественно, все то, что, с чем не согласно государство, будет отступлением, это будет считаться мысли о преступлении, что уже как-то совершенно чудовищно и возвращает нас в, скорее в какие-то 30-е годы, да, вот, собственно говоря, если мы посмотрим на то, как, на каких основных трех китах стояла советская система, да, то это, конечно, государствление экономики тотальное, процесс, который мы наблюдаем еще начиная с дела ЮКОСа 2003 года, да, это слияние партийного и государственного аппарата, и это мы тоже наблюдаем прекрасно, да, в Советском Союзе сформировалась номенклатура, у нас есть сейчас та же самая номенклатура, а третье — это такая тотальная идеологизация духовной жизни и культуры. И, к сожалению, вот эти вот поправки, они направлены, что касается исторической правды, того, что там умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, тут как бы каждое слово загадка, да, это тоже возвращение вот к тотальной идеологизации, то есть в нынешнем варианте Конституции у нас государственная идеология запрещена, да, а это мы как бы как раз формируем государственную идеологию. Но эта государственная идеология понятна только каким-то государственным людям, и, например, совершенно непонятно мне, как историку, да, практикующему уже многие-многие годы, десятилетия. Но что такое умаление значения подвига народа при защите Отечества, которое не допускается? Значит, словом «народ» историки вообще не оперируют, да, это вненаучное понятие. А что такое подвиг народа, в чем он заключается? А в чем заключается его умаление, да? Если мы будем говорить, например, не только о победе, но о цене победы. Вот цена, которую мы заплатили за те или иные сражения, подписанные мирные договоры, там, возвращенные территории. А если мы будем говорить о цене этого, это как? Мы будем умолять, не умолять? То есть, знаете, вот есть такой замечательный сайт мемориала, он называется «Уроки истории». И там недавно было опубликовано интервью французского историка Пьера Нора. Пьер Нора знаменит тем, что вот именно ему принадлежит концепция мест памяти, да, которые уже как бы занимаются несколько десятилетий все, ну, многие историки, социальные антропологи и так далее. И вот как раз Пьеру Нора задали вопрос в этом интервью по поводу вот этой самой исторической правды. И он очень хорошо сказал, я просто процитирую. «Всякий закон, принятый государством по поводу исторических оценок, может быть очень опасным». Вот это точно. Да? И, к сожалению, в этих формулировках про историческую правду и недопущение умаления подвига народа я лично вижу очень большие опасности для всех историков, но особенно для тех, кто занимается Второй мировой войной, да и вообще советским периодом, строго говоря. А знаете ли, я вот еще что хочу сказать, что, к сожалению, мы тут возвращаемся к каким-то не только сталинским моделям, да, я говорю сейчас про 30-е годы, про тотальную идеологизацию, государственную идеологию, это вообще модели более ранние. Знаете, я вот как историк очень люблю, у историка есть такая профессиональная болезнь, идол истоков. Ему очень важно размотать вот какую-то ниточку вглубь, там вот до момента, когда это впервые вообще появляется. И я попыталась вот размотать эту историю с исторической правдой, с тем, что значит, допускается умаление, не допускается умаление, как всему миру объяснить какую-то нашу точку зрения на то или иное историческое событие, в том числе и когда глава государства это объясняет, как это мы совсем недавно читали. Знаете, что я первое вспомнила на этом длинном, не очень славном историческом пути? Вот когда еще Московское Великое Княжество при Иване III, это дедушка Ивана Грозного, задумала одну из самых своих экспансионистских акций, это поход на Новгород, да, уничтожение Новгородской Вечевой Республики. Да. Вот столкнулись два принципа, монархический московский и вечевой, более или менее демократический новгородский. То Иван III для этого похода, там была очень хорошо разработана вся логистика, там отряды наступали с разных сторон на бедную Новгородскую республику, воеводы там безжалостно жгли земли и крестьян. Но Иван впервые прибег вот к такой форме идеологической войны. Он выпросил у своей мамы, вдовы Василия II Темного, специального дьяка, это был такой знаменитый Степан Бородатый, который бы умел читать по летописям вины новгородские перед Москвой. То есть у него был идеолог, который бы новгородцам объяснял, как они все неправы в общениях с Москвой и московским великим князем. Да? И потом, кстати говоря, описание вот этого похода на Новгород, битвы на Шелоне и так далее, события 1471 года, очевидно, были составлены тем же самым Степаном Бородатым, потому что вот как бы такой стиль московских книжников, такой причудливый, заковыристый такой, очень хорошо чувствуется, да. Ну и потом, надо сказать, почти все такие российские самовластные самодержцы, они уделяли большое внимание истории, которую они использовали как инструмент в своей идеологической борьбе, да, и в политической борьбе. Ну, например, Петр I редактировал и писал историю, знаменитую историю Свейской войны, историю войны со Швецией, которая продолжалась там более 20 лет, да. Екатерина II сама писала сочинение по русской истории, нечто вроде, ну, сейчас бы мы сказали, учебников или набросков к учебнику русской истории, где тоже очень ревностно поддерживала такой монархический принцип русской истории и осуждала все моменты русской истории, когда монархия ограничивалась или ослабевала. А нам известно замечательное высказывание графа Бенкендорфа, уже в бытность графа Бенкендорфа главой третьего отделения собственного императорского величества канцелярии. Эти слова очень часто цитируются, и мне, как историку, трудно избежать соблазна их еще раз процитировать, да, что прошлое России великолепно, настоящее более чем изумительно, а что касается дуги будущего, то оно лучше всего того, что можете себе представить, самое горячее воображение. Точка. Вот мой друг, та точка зрения, с которой должна быть писана русская история. Прекрасно. Особенно в исполнении шефа жандарма, да? Ну, шефа третьего отделения собственного императорского величества канцелярии. Прекрасно. А вспомним товарища Сталина с его многочисленными историческими студиями, с его заметками на конспект учебников и с его просто прямыми, ну, вот самое, может быть, такое печально знаменитое его высказывание, да, это когда он очень осудил и осудил вторую серию фильма Сергея Эйзенштейна «Ивана Грозный», да, и для самих творцов этот фильм это плохо закончилось. Эйзенштейн через некоторое время умер от инфаркта, да, эта серия долго не показывалась, легла на полку. А почему? А потому что там была показана опричнина, ну, так, более или менее в соответствии с тем, что мы сейчас себе о ней представляем, как царство террора такого безудержного. И Сталин тогда сказал, что, то есть, ну, это были слова, которые были отредактированы в постановлении ЦК, что прогрессивное войско опричников в фильме Эйзенштейна изображено бандой разбойников и мародеров. А на кремлевском банкете Сталин, это есть в воспоминаниях артиста Николая Черкасова, который играл в этих фильмах эйзенштейновских, исторических, что Сталин там сказал, что вот Иван Грозный был почти во всем прав, и единственная его ошибка в том, что он не вырезал последние 5 боярских родов в России, иначе не было бы смуты. Откуда взялась эта цифра, последние 5 боярских родов, почему только 5? Но сама логика замечательная. И замечательно то, что генеральный секретарь ВКПБ учит, значит, всяких там недоучившихся эйзенштейнов тому, как нужно, значит, показывать Ивана Грозного. Да? И сейчас как-то вот с этими понятиями, с этими историческими статьями и многочисленными интервью на исторические темы, которые дают высшие лица нашего государства, мы как-то стремительно возвращаемся все тому же. То ли к дьяку Степану Бородатому, который по летописям читает вины новгородские, то ли к Бенкендорфу с его точки зрения на то, как нужно писать русскую историю, то ли к Сталину, да. Вот как-то это все очень, как выражаясь словами 18 века, совсем по другому поводу, неприятно, то и смрадно пахнет, да, сказал один раз Феофан Прокопович, совсем по другому поводу. Угу. Значит, вообще проблема экспертизы в общественных науках, и в частности в исторической науке в сегодняшней России, это тяжелая проблема. Потому что мы видели историю с диссертациями нашего министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского, да? Когда все ученое сообщество много раз пыталось объяснить, что это не имеет никакого отношения к науке, в самых различных формах, и боролось не на жизнь, а на смерть, ну и в итоге мы знаем результат, да? Он остался доктором разных наук со всеми своими диссертациями, при том, что совершенно доказано, что это, не совсем, мягко говоря, не совсем его работа, да? А я уж не говорю про то, с каких точек зрения они написаны, уровень научности, там все прочее. Я бы сказала, что для современного исторического сообщества вообще проблема экспертизы – это ключевая проблема, да? А поэтому и возникло вольное историческое общество, которое пытается как раз сформировать вот такое настоящее, подлинное, далекое от каких-то политических преференций или идеологических, историческое сообщество. И это очень благородная попытка, но, прямо скажем, пока она мало на что влияет. Да? Да, строго говоря, как-то трудно себе представить, чтобы она на что-то повлияла, потому что это институт общественный, не государственный, а у нас, повторяю, система тотально огосударствленная, и с каждым месяцем и годом становится все больше и больше огосударствленной. Конечно, тут вот самое тяжелое, если начнутся какие-то процессуальные юридические выводы из взглядов историков, да? Ну, вот, например, в недавней статье Путина по поводу уроков предвоенного периода, ну и уроков там от 1939 года, скажем, такие личности, как Бандера или Власов, прямо названы предателями. Вот я боюсь, что многие историки, профессионально занимавшиеся как тем, так и другим, с этой точки зрения не согласятся. Да? Если они будут не согласны, что будет с этими историками? Да? Будет ли у них возможность высказывать свои мнения, заниматься историческим трудом? Опять же, это упирается в то, что в проблемы открытости архивов, открытости в кавычках, потому что тут у нас очень плохо с этим делом обстоит. В общем, это все очень тревожно, и, к сожалению, становится все тревожнее. Да? А ясно, что без полноценной экспертизы и без свободы мнений, дискуссий, диалога, полилога, нормальная наука существовать не может. Да? Знаете, опять же, вот, как историк, я вспоминаю одну историю, связанную с Петром Первым. Это из записки одного иностранца Вебера о России. Вебер, который к Петру очень хорошо относился, и его записки называются «Das veränderte Russland», «Преображенная Россия». Да? Он приводит почти дословно один тост Петра, который он сказал, когда спускали на воду в очередной какой-то корабль замечательный построенный. Он, значит, Вебер пишет, обращаясь к боярам, Петр сказал, что Россию ждет великое будущее, если вы поддержите меня во всех моих начинаниях, будете мне беспрекословно повиноваться и научитесь свободно распознавать добро и зло. Прекрасно, правда? Вот просто прекрасно. Недаром эти слова очень любил Василий Ключевский, наш замечательный историк, с моей точки зрения, вообще самый умный русский историк. И Ключевский писал, что вот эта вот политическая квадратура круга, которую никогда решить невозможно, да, то есть Петр, понятно, чего хочет Петр. Петр хочет, чтобы его подданные работали как свободные люди, не из-под палки, да, свободно различали добро и зло, но при этом беспрекословно повиновались ему. И то, что это, строго говоря, как говорят в армии, или вы бросаете курить, или одно из двух, или, значит, свободно распознавать добро и зло, либо беспрекословно тебя слушаться, а это как-то ему в голову не приходит, что здесь есть противоречие. Я боюсь, что вот эту же квадратуру круга мы видим и в этих наших новых законодательных новеллах. Да? К сожалению, как-то за последние 20 лет у нас вообще развитие, ну, я скажу сейчас только за историческую науку, хотя это, конечно, гораздо более серьезная проблема. Развитие вот подлинного экспертного сообщества и жизнь государства, они как друг от друга далеки просто до какой-то невозможности, да, и это государство отгородилось и как бы не слышит никого, да, кроме того, что ему выгодно, и поощряет только те исследования, проекты, которые поддерживают государственную идеологию, ну, скажем, я не знаю, там, после аннексии Крыма буквально за полгода состряпали учебник по истории Новороссии и Крыма. Тогда еще была в моде концепция Новороссии, от которой потом отказались, слава богу. И тут же появился силами, руками не таких уж слабых историков, изготовленный, значит, вот этот учебник. Да, вот таких историков власть приветствует. Да, вот, скажем, фонд «Историческая альтернатива», «Перспектива», что-то в этом роде. А он тоже поддерживается, потому что этот фонд в основном крепко поддерживает государственную точку зрения, да, со всеми ее антипольскими, антиевропейскими, анти еще какими-то обертонами. Но это же не является независимой исторической мыслью. Да? Даже вообще вот интересно, что вот мы сейчас в начале 21 века ставим вопрос о независимом исторической мысли. Вы это кому-нибудь попробуйте объяснить из Европы или Америки, да? Там как бы, если ты университетский профессор, да, то ты по определению независимый, да, а если ты зависимый, то ты уже не университетский профессор, а кто-то другой. Ну вот в нашем небывалом государстве все до сих пор по заветам Ивана Третьего и дьякова Степана Бородатого. Ну, сама идея куда-то перенести 7 ноября, чтобы было рядом, но не было напоминанием о революции, эта идея давняя, она была еще до Путина. Да? При Борисе Ельцине в 90-х годах этот праздник пытались переформатировать, не перенося дату, сохранив 7 ноября, в День примирения и согласия. Ну, мысль, конечно, хорошая, но, к сожалению, политической жизнью никакого примирения и согласия достигнуто не было, а наоборот. Идея как бы совсем уйти от революции и от 7 ноября, да, то есть по, значит, это по григорианскому стилю, по юлианскому, это 25 октября, когда, значит, начались известные октябрьские события в Петрограде. А эта идея приходит в голову администрации президента, это сверху все, а сразу после первого Киевского Майдана. И связано, конечно, вот с этой испугом перед так называемыми оранжевыми революциями. Но надо сказать, что тут они тоже ничего нового не изобрели, потому что, например, товарищ Сталин на определенном этапе, а именно в середине 30-х годов, при посещении музея революции в Москве распорядился убрать со стены портреты народовольцев, в частности, Желябова. Да? И известны его слова, что если мы будем воспитывать детей на народовольцах, то мы воспитаем террористов. Да? Потому что, конечно, идея, что с бомбой на царя, это нехорошая идея. Вот, и идея, что можно свергать законное самодержавие, тоже нехорошая идея, потому что мы же сейчас цари, мы же сейчас самодержавие, как же нас свергать-то можно, ни в коем случае. Значит, а что спрашивается предложить другое? Ну, строго говоря, дискуссия это о том, что нужно вообще вместо 7 ноября какой-то другой праздник нужен. Она шла в обществе давно, и предлагались самые разные даты, да. Ну, например, часть, в том числе историков, предлагала вспомнить дату манифеста 17 октября 1905 года при пересчете с юлианского календаря на григорианский, это как раз и получается первые числа ноября, а дату впервые дарования политических свобод в России и дату как бы, ну, манифеста об образовании первого русского парламента, Государственной Думы, которая была создана весной 1906 года. Но как-то никого это не взволновало, да? Предлагалась и дата 19 февраля 1861 года, но она просто означала переход в совсем другой календарный регистр, это отмена крепостного права в России, да? И 22 июня 1941 года предлагалась дата. И разные были даты, которые предлагались вот в связи с тем, что новой России нужны какие-то новые праздники, новая идентичность, да? Из всего из этого богатства. Там, на самом деле, гораздо больше было дат, очень много было дат. И, в общем-то, большинство из них какой-то своей интересной историей, да. Из всего из этого была выбрана довольно странная дата. Значит, во-первых, почему 4 ноября? Значит, это немножко неправильно пересчитанный, что, кстати говоря, тоже говорит об уровне менеджмента, об уровне экспертизы, вот, государственный, да, неправильно пересчитанный с юлианского на григорианского календарь, потому что в 17 веке разница была в 10 дней, а не в 13, как в 20 веке. Дата взятия вторым ополчением Кремля, ну, точнее говоря, Китай-город, и Кремля. И к тому же это праздник, один из таких, как бы, ну, второстепенных православных праздников, так называемая осенняя Казанская, День памяти иконы Казанской Богоматери, но их вообще шесть в православном календаре, да, это вот осенняя Казанская, потому что эта икона была чтима иконой второго ополчения, там и так далее. Но понимаете, значит, во-первых, праздник-то называется День народного единства и фактического окончания смутного времени и, значит, изгнания польских интервентов из Кремля. Тут ошибка на ошибке сидит, ошибка и погоняет. Это вот к вопросу, опять же, об уровне экспертизы, о менеджменте, о том вообще, что в головах у людей, да? Потому что, во-первых, говорить о польских интервентах в 1612 году в Кремле – это только в сталинских учебниках истории, да? А если вы посмотрите на летописи и современники, то в основном говорили о литовских людях, потому что это было польско-литовское государство, да, союз польского королевства и великого княжества литовского. И самих поляков там было не так много, этнически они были в меньшинстве, а в Кремле кто только не сидел, включая будущего нашего царя Михаила Федоровича Романова со своей мамой. Да? Так что они там брали, кого они изгоняли, это как-то как у Жванецкого нужно тщательнее, товарищи, здесь. Значит, теперь фактическое окончание смутного времени. Да ни в коем случае ни в 612-м смутное время не закончилось, ни даже с избранием Михаила Федоровича Романова и основанием новой династии в конце февраля 1613 года. Потому что после этого продолжались стычки и с поляками, и со шведами, и с казаками, которые пытались образовать в центре, собственно говоря, еще одно казачье государство. И кое-как, с огромным трудом, только в 1617-18 году были подписаны мирные договоры и перемирия со Швецией, с Речью Посполитой, после которых, кстати говоря, польский король Владислав не отказался от титула московского государя, но хоть как-то это стабилизировалось. То есть это мы сразу же уезжаем на 5 лет от того, что у нас в законе почему-то называется фактическое окончание смутного времени. Да? Это, опять же, все перпендикулярно исторической реальности. А затем, понимаете, по Конституции, ныне действующей, у нас все-таки страна светская, да, многоконфессиональная, многонациональная. И делать второстепенный праздник одной из конфессий, пусть даже там, очень многочисленный, конфессии, что называется, да, это одно из самых главных, а в светском государстве, и это очень странное решение, да. И, опять же, потенциально опасное, потому что другие конфессии тоже захотят свои праздники, а их нет, а почему? Ну, тут, в общем, вот зачем все это создавать-то, да? Искусственно сконструированный, привязанный к реальности с грубой фактической ошибкой. Вот. Ну и в итоге мы получили вот эти бесконечные марши русские и всякие там замечательные лозунги, не будем их повторять, чтобы не популяризировать насчет того, что нужно кого-то бить, а кого-то спасать. Да? Вот. А при том, что вообще ксенофобия и враждебное отношение к иным и чуждым, как сказали бы вот в древности, это наша такая родовая травма, да? И при том, что Московское царство, Российская империя, СССР долгие столетия себя позиционировали как такую осажденную крепость, наружу только враги, а вот те, кто здесь, те спасутся, да, вот, Третий Рим, Третий Интернационал, что-нибудь еще в этом роде. Это тоже следование, конечно, давним, но не очень полезным и просто очень опасным традициям. Да? И, конечно, этот праздник носил вот как бы тогда, когда его вводили, в 2005 году, это был, конечно, открыто антипольский как бы такой выпад. Да? К сожалению, мы и сейчас видим возвращение к той же риторике. И понятно, почему. Потому что, ну, вот в нынешнем контексте вот вся эта антипольская риторика, и это следствие того, что именно Польша предложила в Совете по безопасности Европы принятие вот этого документа о памяти жертв нацизма и сталинизма, да, приравнивание как бы одного режима к другому и память о его жертвах и запрета его символики, да. За это Польша и поплатилась. А опять же, в контексте всех русско-польских взаимоотношений, да, учитывая ту роль, которую Российская империя сыграла в трех разделах Речи Посполитой, а потом СССР фактически в 4-м разделе Речи Посполитой в 1939 году. Это, конечно, выглядит скорее как стремление со здоровой, с больной головы на здоровую переложить вину, да? Вот так это выглядит. Но, очевидно, те, кто это делают, это как-то не понимают, и наоборот, им кажется, что это снимает все вопросы и проблемы. Вы же помните, что тогда вот были всякие разные антипольские всплески, там и избивали там дипломатов, и там, в общем, это была вот эта ужасная кампания совершенно, да? Опять же, тут и конфессиональный фактор, да, поляки, католики, мы православные, ну, то есть как бы праздник православный. То есть тут какие-то все очень опасные вот такие коннотации и тональности вокруг. И все это не способствует ни примирению, ни там взаимодействию мирному, ни диалогу. И это все способствует скорее нагнетанию конфронтации. А спрашивается, зачем нам это? Да? У нас немало внутренних проблем. Зачем нам еще вот создавать самим такие внешние проблемы и подключать к этому такую опасную вещь, как государственную символику, там, праздники, школьные учебники, да, в которых все время у нас поляки какие-то враги, да, то есть, и при этом как-то, вот когда речь идет об экспансионистской политике Российской империи, Советского Союза, какие-то тут такие формулировки, вот мне очень нравится, что в учебниках, например, вот эта аннексия Крыма при Екатерине II, что называется «Вхождение Крыма в состав России». Крым встал на ножки и вошел в состав России. И также в нынешних учебниках ведь эти совершенно формулировки по поводу Польши в 1939 году тоже сталинские, да, присоединение или вхождение Западной Украины, Западной Белоруссии в состав СССР. Ну, просто плакать хочется, да, незабудка над ручьем. Правы будут те, кто скажет, что это какая-то дикая архаизация сознания, следование средневековым моделям, милитаристским, экспансионистским. И вообще это все внедрение государственной идеологии со всеми последствиями этого. Все-таки по нынешней конституции, которая пока еще действует, если я не ошибаюсь, у нас запрещена государственная идеология. А все это правда истории, недопущение, умаление, это как раз и создание государственной идеологии. Хотели же парад, да, 22 июня все-таки, это, что там, не говори, как ни крути, это день памяти и скорби, да. Учитывая те неимоверные жертвы, которыми для нас закончилось то, что началось 22 июня. Кстати говоря, вот тут, между прочим, к вопросу об исторической правде, истине и всем прочим. Вот при Сталине-то цифра потерь в Великую Отечественную войну была дана как 7 миллионов, да? При Хрущеве она была пересмотрена сразу аж в 3 раза. И установилась цифра в 20 миллионов, на которой я воспитывалась. Да? Она была в моих школьных учебниках. При Горбачеве стало ясно, что это никак не меньше 27,5 миллионов. Сейчас эта цифра есть в учебниках. Многие вполне компетентные и профессиональные историки полагают, что эту цифру стоит увеличивать до 40, 42, а может быть 43 миллионов. Так считает Борис Владимирович Соколов, например. То есть вот мы где истину-то будем считать? На уровне Сталина, Хрущева, Горбачева, Бориса Соколова, да? И что будет с теми, кто будет не признавать какую-то эту истину? Вот это вопрос об определении истины, да? Что это такое? Ясно, что... Ну, то есть сразу стало ясно, когда был отменен парад 9 мая, и правильно был отменен, потому что пандемия, да? Сразу стало ясно, что переноситься он будет на что-то такое... Ну, хотел употребить слово «конгениальное», ну, как-то более-менее равнозначное. То есть это тоже какой-то там парад. Мы вообще вместе с Францией последние страны Европы, которые устраивают эти парады. Но французы, слава богу, там только на Бастилии, да, а мы, значит, норовим все время какой-то парад устроить. И ясно стало, что в этой связи, конечно, или вот действительно тот уникальный парад Победы, который был 24 июня 1945 года, очень сложная такая история с элементами театра, с такими яркими символами, да, вот знаете ли вы, что эта идея бросания штандартов нацистской Германии к мавзолею была подсказана Сталину историком Евгением Тарле, да, и знаете ли вы, что, наоборот, советские штандарты, которые неслись на этом параде, были, в итоге шились в мастерских Большого театра, да, вот со всеми, со всем тем, что обычно шьется в мастерских Большого театра, то есть такой театральный. Новая форма, вот этот цвета морской волны, там обязательные перчатки. Там. Или еще одна дата, это дата официального окончания Второй мировой войны, когда была подписана капитуляция Японии, да. Но это, соответственно, тогда 2 сентября, который наша Государственная Дума почему-то срочно перенесла на 3 сентября, очевидно, чтобы закрыть Беслан, да? другого как бы причин для переноса как-то не просматривается. Но решили не тянуть до 3 сентября, тем более, что как-то вот, очевидно, вот этот вот парад, опять же, парад Победы знаменитый, он, ну, ближе, понятнее, известнее, кстати говоря, да, чем капитуляция Квантунской армии и милитаристской Японии, которая к тому же была подписана на борту американского линкора Миссури там, и так далее. А тут уже все свое, родное, Красная площадь, Мавзолей, товарищ Сталин, который сам пытался проехать на лошадке, но свалился и решил не ездить на лошадке, поэтому, значит, на лошадках ездили Жуков и Рокоссовский. Конечно, это какое-то наваждение парадами, да. Вот да, у нас ведь в нашем официальном календаре праздничных нерабочих дней, дней воинской славы, есть день 7 ноября 41 года. Спрашивается, а что случилось-то? А случился парад знаменитый, да, который товарищ Сталин принимал, с которого войска уходили на фронт, который был в 11 километрах от Кремля, да, в Химках практически. И это у нас день воинской славы. То есть вот мы как-то парадами просто полна как бы наша память. Да? Вот это интересно, что у нас память не о жертвах, не о лишениях, не о как бы том, чтобы не повторить ошибок, да, а память вот именно такая под фанфары, парады, парады, да, то есть только торжество. Ну и, значит, вот действительно, при том, что парад без зрителей, это вообще что-то очень странное, да. Это, опять же, мне как историку, знаете, что больше всего напоминает? Во всех школьных учебниках, да, написано, что первый русский театр, как известно, возник при дворе царя Алексея Михайловича, да. Это была труппа немецких актеров, которые там представляли некоторые такие действия на сюжет из библейской истории. Но мало кто знает, что в этом театре, да, в зале было только одно место для царя. Вот он сидел и смотрел на все на это. А больше в зале ни для кого места не было предусмотрено. Потому что, значит, царица с ее наперсницами, они там за ширмочкой прятались и в щелочку смотрели. Им, конечно, разрешили, но вообще как бы это было так, послабление. А всем остальным вообще невместно. То есть театр он играет только для царя. Да? В зрительном зале одно кресло для Алексея Михайловича. И у нас уже как-то вот это вот... то есть мы уже тут съезжаем в какую-то допетровскую Русь, да? Когда, значит, на параде будет только наш президент, близкие к нему лица, значит, немногочисленная группа ветеранов и очень немногочисленная группа глав соседних государств, да? То есть это как-то уже все на 17 век похоже, да? Что на сцене труппа, а в зале сидит царь-батюшка на кресле. Но, тем не менее, это так именно и пройдет. И, опять же, понимаете, вот эта вот обсессия идеи победы, да? При том, что я не против победы. Победа – это очень хорошо. Но ведь есть вопрос о цене победы. И есть понятие пирова победа, вот это знаменитое, да, когда царь Пир сказал, еще одна такая победа, и у меня не будет ни царства, ни армии. Да? Цена победы. А эти вопросы у нас как-то вообще не встают. И я боюсь, что обсуждение этих вопросов приведет вот как раз к тому, о чем написано в этой статье поправки, что умаление не допускается. Да? А вопрос о цене – это вопрос, который тебе все время задает человек. Он его сопровождает от рождения до смерти, да, вот хорошо, я сделаю это, что я получу в итоге, чем я заплачу за вот это, да, а тут у нас только вот парады, победы, и вообще этот как-то культ победы, он практически религиозный культ, опять же, такой какой-то средневековый, об этом были прекрасные исследования Бориса Владимировича Дубина, я советую всем почитать, да, вот об образе победы, об образе Сталина. А подумайте только, что за последние вот, 10-15 лет в России появилось уже несколько десятков памятников Сталину. Да? Но более того, в России, например, появилось два памятника Ивану Грозному. То есть памятники Ивану Грозному в 19 веке вообще не ставились. И в 20-м тоже. Да? Не ставились. Даже тысячелетие России... Микешинская, знаменитая, в Новгороде, где есть все-все-все, там не было Ивана Грозного. Хорошо помнили, что при Иване Грозном произошло с Новгородом. Да? А вот сейчас у нас появилось за последние буквально там сколько, 3, 4, 5 лет, появилось два памятника Ивану Грозному. Вот, тоже, очевидно, победитель. Да? Ну, все, конечно, на самом деле не лезть ни в какие ворота. В прекрасной России будущего, конечно, будут исправлены эти ошибки. Да? Только вот жить, только вот что, жить в это время чудесное, да? Придется ли нам с вами или нет, я не знаю. Но это, конечно, очень большие ошибки, да, на мой взгляд. А вообще у нас как бы мало помнят о том, что вот вся эта сталинщина, она началась буквально с первого же года прихода Путина на пост президента, да, и даже не с гимна, гимн был осенью 2000 года, а к 9 мая 2000 года, когда Путин только, ну, буквально несколько месяцев был на посту президента, в Кремле была открыта мемориальная доска всем кавалерам ордена Отечественной войны первой степени, и как героям войны. И третьей фамилии в списке тех, кто был на этой мемориальной доске, там фамилия Сталина Иосифа Виссарионовича. Просто доска висит на той территории Кремля, которую, вот, ну, с улицы мы с вами туда не пойдем. Да? Это около здания Сената, это закрытая территория. Но вот это буквально первые месяцы пребывания Путина на посту президента. Да? То есть для него вот важно вернуть эту фигуру вот в как бы наши нынешние патриотические связи. Да? А дальше уже был сталинский гимн и многое-многое другое.